Я напомню, что третье воскресенье мы с вами взялись изучать послание апостола Павла к римлянам. Если у вас есть такие закладки, то вы можете увидеть, это третья проповедь, которая называется «Куда катится мир?». У меня были сомнения, вот браться за это послание или нет. Мне казалось, оно такое вот богословское, доктринальное. А ведь людям хочется дать что-то такое практическое. И чем больше изучаю послание к римлянам, тем больше вижу, насколько оно актуально и практично. Павел писал 20 столетий назад. Проблемы, которые были в первом мире, ничего не изменилось. Это послание настолько же актуально к нашей жизни и тем проблемам, которые окружают нас. И я надеюсь, что пройдя через это послание, мы увидим это. Иногда, наверное, вы слышали, как люди шутят и говорят: «У меня для вас две новости, одна плохая, одна хорошая, с которой начать?». И апостол Павел, начиная послание к римлянам, объясняя Евангелие, он начал с плохой новости. Он стал говорить не о любви Бога, а о гневе Бога. В прошлое воскресенье мы говорили: «Открывается гнев Бога на всякого человека и на всякое нечестие». Он начал с плохой новости. Почему? И одна из причин: очень многие люди, как тогда, так и сейчас, думают, что они, в принципе, хорошие люди. Они никого не убивают, не воруют, не занимаются насилием, грабежом. Они стараются жить честно, воспитывать детей. И они за собой не видят каких-то страшных грехов. И они думают так, что они, во всяком случае, не хуже других. Они сравнивают себя с другими людьми, у них свой стандарт. И поэтому многие люди считают, что они, в принципе, хорошие люди. И поэтому апостол Павел хотел показать, что на самом деле все не так, все очень плохо. Представьте себе человека, у которого болит желудок. Он идет к врачу. И он думает: ну ничего страшного, врач мне выпишет таблетку, я выпью 2-3, и у меня все пройдет. Врач обследовал его желудок и говорит: все так запущено, нужна срочная операция. Человек был бы в шоке, не правда ли? Он такого не ожидал. Он думал, что все намного проще. И апостол Павел хочет сказать: все так запущено, нужна срочная операция. Есть одно радикальное и единственное средство, которое может помочь человеку. Это Евангелие Иисуса Христа. И поэтому Павел и начинает с плохой новости. Бог гневается на грехи. Хочу рассказать как бы одну такую историю, ну, смешную. Я не рассказываю истории смешные ради того, чтобы вот вас повеселить. Но я верю, что иногда через юмор, через сатиру мы можем посмотреть на какие-то проблемы, которые есть в нашей жизни. Эту историю я еще и слышал, когда был в молодости, когда Брежнев правил. И суть этой истории в том, что три президента удирали от индейцев, от аборигенов, и каждый писал записку и обещал там и золото, и серебро, все что угодно, лишь бы они отстали от них. И Брежнев написал такую записку, бросил, индейцы прочитали и развернулись в обратную сторону. И те спросили: а что ж он такое написал? И Брежнев сказал, что: я написал так: мы едем навстречу коммунизму, а вы куда? И суть этой истории в том, что даже аборигены испугались ехать в этом направлении. Даже им было страшно ехать навстречу коммунизму. То, что хочет сделать апостол Павел, чтобы у людей в мире просто открылись глаза. А люди знают, куда катится этот мир, по какой дороге они идут, что их ждет в конце. Может быть, пора увидеть это, остановиться и развернуться в обратную сторону. И дальше апостол Павел хочет показать нам, что происходит с миром после того, когда люди вычеркивают Бога из своей жизни и когда Бог снимает свои ограничения. Как далеко человек может зайти в своем грехе? И дальше Павел это покажет нам. Давайте прочитаем послание к римлянам, первую главу, с 24 стиха. Это результат того, что есть в мире после того, когда люди отказались от Бога. С 24 стиха. «То и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. В прошлое воскресенье мы говорили одно важное ключевое слово в первой главе есть – «заменили». Когда в Библии что-то повторяется несколько раз, это очень важное слово. И в прошлое воскресенье мы говорили, что в жизни людей произошло три замены. Сначала они заменили поклонение Богу на идолов, произошла замена в сердце человека. Потом они заменили истину на ложь, произошла замена в разуме человека. И потом изменилось их поведение. Важная последовательность. В этом отрывке есть еще одно важное слово, ключевое слово – «предал». Три раза Павел употребляет это слово. И всегда указана причина, почему Бог так поступил. Сначала говорится, что люди заменили славу нетленного Бога на идолов, и дальше говорится, то и предал их Бог. Потом говорится, что люди заменили истину на ложь, и сразу после этого говорится, то и предал их Бог. И третья ситуация, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог. Вы видите, всякий раз, почему Бог предал мир, мы будем говорить, что значит это слово, причина была то, что люди упорно не хотели знать истину и поклоняться Богу. И для нас очень важно, а что же сделал Бог? Что значит предал? Почему он это сделал? И можем ли мы в мире увидеть плоды того, что произошло? И слово «предал» еще можно по-другому перевести. Отпустил. Бог не стал препятствовать людям жить во власти своих грехов и своих похотей. Бог не стал защищать людей от их выбора и последствия их выбора. Бог их отпустил. Он как бы сказал так, хотите жить своей жизнью? Хорошо, живите. Бог поступил примерно так, как поступил отец в притче о блудном сыне. Вспомните эту притчу. Отец страдал, его сердце болело, но он отпустил сына. Говоря языком апостола Павла, отец в притче о блудном сыне предал сына его выбору, его желаниям, его эгоизму, и он отпустил его, несмотря на то, что его сердце болело. Отец знал в притче, в какую беду попадет его сын. Но он его отпустил. Ты хочешь жить своей жизнью? Я тебя отпускаю. И отец в притче ждал возвращения сына. И точно так Бог, он не оставил этот мир, он не оставил человечество. И дальше в 10 главе Павел будет о Боге говорить такие слова. «Целый день я простирал руки мои к народу упорному и непокорному». Бог, как отец в притче, ожидает возвращения человека, как блудного сына. Но Бог позволяет человеку увидеть последствия своего греха и своего собственного выбора. И посмотрите, Павел говорит, какие последствия. Когда Бог отпустил этот мир, когда люди вычеркнули Бога из своей жизни, то сфера, где проявилось вот непослушание Богу, это вот сексуальные отношения, сексуальная вседозволенность и распущенность. Это первая сфера, где мы можем увидеть, что наше общество, оно распадается, что грех, он разрушает душу человека. И не случайно вот сексуальные грехи в 24 стихе помещены между вот 23 стихом и 25. В 23 стихе говорится о том, что люди стали изготовлять идолов, а в 25 стихе говорится, что люди стали поклоняться идолам. А между ними говорится о сексуальном развращении. потому что сексуальное развращение и вседозволенность – это идолопоклонство. Это грех, который коренится в сердце человека и связан с идолопоклонством. Есть такие темы, на которые вот нам, проповедникам, пастырям, неудобно говорить. И если бы вот не этот текст из Библии, я подумал, я бы, наверное, никогда не проповедовал бы на эту тему. Если бы я сейчас не взял послание к римлянам и не стал проповедовать отрывок за отрывком, я бы сам, наверное, никогда для проповеди не выбрал этот текст. Скажу даже больше, у меня было искушение пропустить этот отрывок, перескочить сразу ко второй главе. Но потом я вспомнил, что в Писании написано, что вся Библия богодухновенна. И если Дух Святой поместил вот этот текст, значит, моя задача просто раскрыть его, значит, Дух Святой хочет, чтобы мы знали и были просвещены и на эту тему. В Библии нигде нету слова «секс». Нигде нету такого слова. Наши переводчики заменили это слово другими словами. Но это не значит, что Библия ничего не говорит на эту тему. Согласны? Например, в Библии нигде нету слова «троица». Но это не значит, что в Библии нет библейского учения по поводу Троицы. И точно так и здесь. Почитайте некоторые притчи, почитайте книгу «Песня песней». Эта книга говорит о сексе, о сексуальных отношениях. И поэтому Библия говорит, что сексуальные отношения в браке, они угодны Богу и они благословляются Богом. А вне брака являются грехом. Вот это есть библейское учение о сексуальных отношениях. Но вы попробуйте, вот подойдите сегодня к каким-то киоскам, где продают газеты и журналы. Даже беглым взглядом вы можете сразу определить основную тематику этих журналов, этих газет. Спросите у продавцов, какие журналы и газеты наиболее популярны. И вы увидите, что большинство – это те, которые носят такой сексуальный характер. Та пропаганда и та реклама, которая сегодня выливается на нас через музыкальных кумиров, через звезд шоу-бизнеса, через телевидение, она вся пропагандирует, что секс не брака – это нормально, это естественно для человека, и у него даже есть потребность в этом. Сегодня поговорите с молодым человеком, которому еще, может быть, не исполнилось 18 лет, вы знаете, что многие сверстники, если у такого молодого человека еще не было сексуальных отношений, многие сверстники уже смотрят на него как на ненормального. И те, у которых не было таких отношений, они даже боятся признаться своим сверстникам, потому что думают, что многие могут с них смеяться. Я даже знаю некоторых родителей, которые говорили своим детям: послушай, тебе уже 18 лет. У тебя нет еще парня и девушки, у тебя не было еще сексуальных отношений. Ты что, ненормальная? Родители говорят это своим детям. И это реклама мира. Основатель порнографии современной, он сказал такие слова, я процитирую. Секс – это такая же биологическая потребность человека, как потребность в пище и еде. Поэтому давайте забудем всякую ложную стыдливость и будем делать то, что мы хотим. Но апостол Павел говорит, что посмотрите, это первая стадия распада общества, и она проявляется в сексуальных отношениях. Дальше он показывает, что всякий грех, он имеет прогрессию, он не останавливается. И следующая стадия – это гомосексуализм. Опять же, было огромное искушение просто ко второй главе перейти. Наверное, лет 5 назад многие даже не знали, что стоит за этим словом, что такое гомосексуализм. Наверное, ни в одной нашей евангельской церкви вы бы никогда не услышали проповедь на эту тему. Но все поменялось. Если вы сегодня общаетесь не только с верующими людьми, а общаетесь с людьми с этого мира, если вы смотрите телевидение, эта тема, она везде обсуждается. В фильмах, в сериалах, в музыкальных каких-то или в юмористических передачах. Везде эта тема. И я думаю, что церковь, она как бы тоже не должна молчать и не иметь никакого представления. Но мне кажется, что мы должны как церковь иметь библейское представление о тех проблемах, которая существует в нашем обществе. И я думаю, что лет через пять, если проповедник будет проповедовать то, что я сегодня буду говорить о гомосексуализме, я не удивлюсь, что если его могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение прав человека. В мире все очень быстро меняется. И Павел говорит, что гомосексуализм – это вот такая красная лампочка на панели приборов автомобиля, которая говорит, что топливо заканчивается, что Божьему долготерпению тоже может наступить конец. Это следующая стадия. Гомосексуализм – это секс между людьми одного пола, или между мужчинами, или между женщинами. И Библия говорит, что секс, что гомосексуализм является грехом. Это нарушение Божьих установлений. Люди в мире сделали самую глупую замену. Они заменили живого Бога на идолов. И Павел говорит, и как результат, они заменили естественное употребление на неестественное. И поэтому это является грехом, и это противоречит самой природе. В дни апостола Павла, если вы не знаете, то 14 из 15 римских императоров были гомосексуалисты. 14 из 15. Многие поэты, философы в первом веке в Риме, они тоже были гомосексуалисты. Эта проблема в первом веке была очень насущна. Скажите, относится это к миру, в котором мы живем, или нет? Если вы не знаете, то, наверное, 2 года назад в Голландии были Олимпийские игры для гомосексуалистов. В этом году, именно в этом году, практически во всех крупных городах Европы и других стран прошли парады гомосексуалистов. Даже в Иерусалиме был парад гомосексуалистов. У нас еще этого нету, но в Европе, например, либеральные церкви, они рукополагают гомосексуалистов в священнослужители. И раньше вот это движение, они просто просили сочувствия, терпимости. Сегодня они требуют именно прав на альтернативный образ жизни, на альтернативный брак. Это значит, что они имеют право, чтобы их венчали, они имеют право, чтобы усыновлять детей. Они требуют именно таких прав. И вы знаете, что сегодня в мире уже вышло очень много фильмов, пропагандирующих, поддерживающих это движение. Многие политики, богатые люди вкладывают огромные деньги и поддерживают движение гомосексуалистов. И как вы думаете, добившись своих прав, это движение остановится на этом или нет? И в Европе уже 2 страны узаконили однополые браки в Европе. Это Голландия и это Бельгия. 2 страны. И я думаю, что это только начало. Но вспомните библейскую историю про Содом и Гоморру. В этих городах жили гомосексуалисты. У них были там все права, которые сегодня требуют гомосексуалисты. Но скажите, их это удовлетворило или нет? Мы читаем историю, как они хотели выломать дверь, где жил праведный Лот, чтобы сделать еще больше грех. И этим самым Библия показывает, что каждый грех, он имеет прогрессию, он не останавливается на каком-то этапе. И поэтому это движение, оно не остановится просто на том, чтобы удовлетворили их права. А как сегодня верующие должны относиться к гомосексуалистам? Скажите, когда Бог сказал Аврааму, что он уничтожит Содом и Гоморру, Авраам обрадовался этому или нет? Библия говорит, что он стал молиться. И поэтому гомосексуализм – это такой же грех, как и другие грехи. И верующие люди должны молиться за них точно так же, как и за грешников. И сегодня все больше распространяется идея, что гомосексуализм – это не грех, а это болезнь. Это в генах, это наследственное, это воспитание в детстве. И вы знаете, что если такой человек сегодня обратится к психологу, вот представьте себе такую ситуацию. Вот ваша дочь, она приходит к вам и говорит, у меня есть сексуальное влечение к девушкам. Я ходила к психологу, и он мне поставил диагноз. Он сказал, у тебя... Очень сложный диагноз, я его так не запомню. У тебя маниакальное расстройство нервной системы подсознания коры головного мозга. Вы поняли что-нибудь, что я сказал? Я ничего не понял. Но когда мы слышим такие диагнозы, не приходим ли мы в отчаяние и думаем, а кто ж такому человеку может помочь? Где найти такого специалиста, такого психолога, который все это раскрутит и который достанет в подсознание коры головного мозга все, что там происходит? Но вы знаете, что говорит апостол Павел и Библия? Что Евангелие Иисуса Христа способно изменить жизнь такого человека. Потому что гомосексуализм – это такой же грех, как и другие грехи, которые искуплены Христом. Эта проповедь, она записывается, знаете, на сайте и потом выкладывается. И, может быть, эту проповедь будут слушать люди, которые практикуют гомосексуализм. И я хотел несколько слов сказать для этих людей. Может быть, вам говорили, что это в генах, что с этим ничего нельзя поделать, вам нужно смириться и жить с этим. Может быть, вам говорили, что вам нужно обратиться к врачу или психологу. Сегодня я хочу сказать, что гомосексуализм – это не болезнь, а это грех. И в этом есть надежда для такого человека. Раз это грех, значит, он может быть искуплен Христом, значит, он может быть прощен Христом. И я знаю одну церковь, где люди были освобождены от этого греха Евангелием Иисуса Христа. Это церковь в городе Коринфе. В прошлое воскресенье мы читали этот отрывок. Давайте прочитаем его еще раз. Павел перечисляет некоторые грехи, и два я выделил. Малахии и мужеложники. Это гомосексуалисты. И дальше он говорит, и такими были некоторые из вас. Но что произошло? Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Скажите, может быть, у нас есть люди, которые до уверования во Христа были гомосексуалисты, и вы могли бы выйти и рассказать, например, как Бог изменил вашу жизнь? Нету таких? А в той церкви люди могли услышать такие свидетельства. Человек мог выйти и сказать, я был гомосексуалистом, и мне помог Иисус Христос. Он изменил мою жизнь, и я оставил этот грех. Посмотрите, кто помог этим людям? Не медицина, не психология, а Евангелие Иисуса Христа. Дима сегодня показывал вам список грехов, который может ввести вас в депрессию, да? А у меня есть еще лучший список грехов, который просто может вас настолько ввести в эту депрессию, что не вывести оттуда. Давайте прочитаем еще один список грехов. Послание к римлянам, первая глава, заканчивается таким списком. Посмотрите. Скажите, если бы вот вы пришли в национальную библиотеку и сказали, дайте мне каталог списка грехов нашего общества. Есть там такой каталог, как вы думаете? Я думаю, что вы бы не нашли такой список ни в одной библиотеке мира. Но он есть в Библии. Список из 21 греха. И это еще не полный перечень. Что хочет сказать апостол Павел этим списком? Невозможно постоянно сеять на ниве зла и не пожать урожай. И вот этот список – это урожай, который пожинает наше общество, вычеркнув Бога из своей жизни. И когда Бог снял всякие ограничения. Сегодня утром я ехал сюда на собрание, и мне просто пришла такая иллюстрация. Вот представьте, многие водители жалуются на гаишников, да? Там не так, там знаки не те, там неправильно. А вот попробуйте себе представить. С завтрашнего дня ГАИ издала бы указ. Мы снимаем все правила, всякие ограничения. С завтрашнего дня на дороге не будет ни разметок, ни светофоров, ни знаков. Если вдруг произойдет авария, разбирайтесь сами на месте. Ни один гаишник к вам не приедет. Вы себе можете представить, что завтра будет в городе Минске? Например, с 8 до 9 утра, ближе к проспекту. Я не могу себе это представить. И вот Павел говорит, смотрите, когда вы вычеркнули Бога из своей жизни, и Бог вас отпустил, это урожай, который вырос в нашем обществе. Не правда ли? Видите ли вы вот этот урожай в нашей современной жизни? Я хочу обратить ваше внимание на некоторые слова. Мы не будем копаться во всем этом списке. Мне, честно говоря, не хочется там копаться. На некоторые слова хочу заострить внимание. Посмотрите, стих 30, слово «богоненавистники». Или по-другому это слово означает «ненавидящие Бога». Есть много людей в мире, которые ненавидят Бога. И не просто относятся к Нему равнодушно, а они Его ненавидят. И одна из главных причин, потому что они рассматривают Бога как препятствие, который не пускает их к их идолам и к их грехам. Бога они рассматривают как это препятствие, что Бог не дает им насладиться своими грехами. Как в этот список попали такие слова «непослушные родители»? И в Библии очень много говорится об этом, о том, что дети должны уважать и повиноваться своим родителям. И я думаю, что если дети не научатся повиноваться родителям, скорее всего, что они вырастут эгоистами, и самое страшное, что они не будут повиноваться Богу. Есть связь и есть закономерность. Еще одно слово, посмотрите, 31 стих, безрассудны. Вспомните притчу о блудном сыне и попробуйте себе представить, если бы отец стоял у дверей свинарника и не пускал сына, и говорил: «Сын, я тебя умоляю, пойдем домой». А сын ему говорил: «Отец, не стой на моем пути, уйди отсюда. Если не уйдешь, я убью тебя». Не выглядело бы это вот как безрассудство, как глупость. Сын рвется в свинарник. Сын не хочет вернуться домой. Но то же самое произошло с Богом. Люди сказали Богу: «Не стой у нас на пути, иначе мы убьем тебя». И они убили Божьего Сына, потому что они рассматривали Бога как главное препятствие, который мешает им и не дает им доступа к их идолам, к их грехам. И еще одно слово – нелюбовный. Посмотрите, 31 стих – нелюбовный. Это слово относится к такой семейной любви. Дети любят своих родителей, и родители любят своих детей. Это то, что Бог заложил в нас еще от природы, вот такая вот естественная любовь. Любовь детей к родителям и родителей к детям. Неужели грех может настолько разрушить душу человека, что даже разрушить такую любовь? Я прочту вам цитату одного историка первого века, что происходило в Риме в первом веке и какое отношение к детям было в Риме в первом веке. Послушайте. Историк пишет так: «Это было время, когда семейная любовь отмирала. Никогда жизнь детей не подвергалась такой опасности, как в то время. Детей считали не благословением, а несчастьем. Когда рождался ребенок, его клали у ног отца. Если отец поднимал его, это означало, что он признает его, и ребенка оставляли. Если отец отворачивался, то ребенка в буквальном смысле выбрасывали на помойку. Не было ночи, чтобы в Риме на помойке не валялось 30-40 детей». Когда я прочитал эту цитату, я просто без слез не мог это читать. Но знаете ли вы, сколько абортов совершается только в одном Минске за один день? Если бы это знал историк, который написал эти слова, что бы он мог подумать о мире, в котором живем мы? И поэтому мне не хочется читать весь этот список. Мне даже хочется воскликнуть: это неправда. Мы живем в другом мире. Но я не могу так сказать, потому что я верю, что мы еще дальше ушли в мир неверия и греха, чем мир апостола Павла. И посмотрите, 32 стих – это кульминация этого списка. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Знают ли люди, что то, что они делают, это неправильно? Да. Знают ли люди, что то, что они делают, это зло? Знают. Знают ли они, что они достойны Божьего осуждения? Знают. Скажите, это знание их останавливает в их грехе или нет? Павел говорит, они не только продолжают делать, но они и других людей побуждают делать то же самое. Это вот то дно, на которое опустился мир, когда человеческое сердце уже настолько ожесточено, что ему все равно. И вот этот список грехов говорит о том, что общество, которое вычеркнуло Бога из своей жизни, оно придет к краху, у него нет будущего. У этого общества может быть президент, может быть конституция, но нету будущего. И Павел хочет сказать, что есть только один путь, это вернуться назад к Богу. Потому что грех делает с душой человека то же самое, что нож делает со срезанным цветком. Срезанный цветок ножом отделен от источника жизни. Вот сейчас цветы выглядят еще более-менее ничего. Посмотрите на них через 2 недели. Они завянут, лепестки опадут. Что-нибудь сделайте через 2 недели с этими цветами. Опустите их в воду, попытайтесь что-то сделать. Ничего не сделаете. И точно так душа, отделенная от Бога, она увядает, она умирает. И именно грех делает это. И Павел говорит, есть только один путь. Это вернуться назад к Богу. Когда вот только начинались компьютеры, я помню, купил свой первый компьютер. Мне один человек с церкви собрал его, принес, показал, как пользоваться. Я радовался какое-то время. И потом вдруг заметил, что что-то не то, не слушается меня. Клавиатура зависает, программы не могу включить. Что-то разлад какой-то произошел. Я позвонил этому человеку, он пришел, посмотрел, говорит, у тебя в компьютере вирус. Я тогда еще вообще слабо разбирался в компьютере. Я говорю, ну в человеке вирус я понимаю, ну как в компьютере может быть вирус? И что это значит? Он говорит, а это значит, что чем дальше ты будешь работать на своем компьютере, тем он полностью разрушит весь твой компьютер. И я испугался, первый мой компьютер, собрал деньги, что делать? Он говорит, ну ничего страшного, есть антивирусная программа. Она способна найти этот вирус и уничтожить. И вот благая весть Евангелия в том, что у Бога есть антивирусная программа. Грех, как этот вирус, он разрушает душу человека. Но у Бога есть антивирусная программа, которая сможет лишить власти этот грех и которая сможет постепенно начать восстанавливать душу человека. И эта антивирусная программа – это кровь Иисуса Христа. Посмотрите, как об этом пишет апостол Иоанн. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот это и есть антивирусная программа Бога. Вот это и есть выход, который хочет предложить апостол Павел этому миру. И каждый из нас находится перед похожим выбором. Если мы в своей жизни выберем оставить Бога, то Бог может отпустить нас, чтобы мы смогли сами увидеть последствия своего выбора. Если мы отдадим свою жизнь Богу, то включится антивирусная программа Бога. Бог может лишить грех власти, и Бог может постепенно восстанавливать нашу душу. Тот список грехов, который мы перечислили, мы можем увидеть его и в своей жизни, не правда ли? Может быть, мы не такие грешники, как в этом списке. Но согласитесь, что у каждого из вас есть какие-то проблемы. С завистью, с гордостью. Неужели вы никогда не ссорились, не клеветали? Писание говорит, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Если кто-то из вас говорит, что он никогда не лгал, то вы солгали уже прямо сейчас. Библия говорит, не убивай. А Иисус ставит знак равенства между убийством и гневом. Знаете об этом? И, братья-водители, я уверен, что вы спокойно убиваете 3-4 человек, пока едете на машине на работу и с работы. Божье Слово, оно как бы раскрывает и наше сердце. И вы можете увидеть, что все очень плохо. Не все так хорошо, как вам казалось. Но есть антивирусная программа. Кровь Иисуса Христа. И каждый из нас стоит перед таким же выбором. Или доверить свою жизнь Христу. Или увидеть плоды такие, которые Павел перечисляет в первом веке. Давайте помолимся. Давайте помолимся о том, вот, о чем мы сегодня говорили, чтобы Евангелие Иисуса Христа могло преобразить нашу жизнь настолько, что когда мы говорим людям, они действительно верили нашим словам, потому что они не расходятся с нашей жизнью. Будем молиться.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестие.бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!